И призраки инквизиторов, наверное, удивлялись. Хорошая, добрая, храбрая девочка. Я не могу ему помочь. Мать не может ему помочь. Никто не может, кроме тебя. Спаси. Он ведь тебя спас. Долг платежом. Глупости. Мы не на базаре. Просто вытащи моего сына из ада, в который он провалился. Вытащи его обратно в жизнь. Пискнул телефон. Пришло текстовое сообщение от Мартина. Спишь? Нет, тут же ответил Клавдий. И ждал несколько длинных минут, не перезванивая. Он так редко бывал тактичным. Быть тактичным выматывает. «Я хочу забрать свой рапорт», — написал Мартин. Клавдий широко открыл окно, впуская воздух с запахом моря. Ему показалось, что ночь превратилась в день и светит ярчайшее солнце. «Хорошо», — написал он в ответ. «Завтра с утра». «Но ты можешь сместить меня приказом», — появился текст на экране. Клавдий криво улыбнулся и написал: «Не считаю нужным», и добавил: «Спокойной ночи». Умиротворенный и расслабленный, впервые за долгое время, он опустился на кровать, лег, раскинув руки, как на пляже, и зажмурился. Его сын заслужил и высокое положение, и признание. Но больше всего Клавдию хотелось, чтобы Мартин был счастлив.
Ивге приснился Мартин. Это не был ни вещий сон, ни кошмар. Она толком не помнила, что происходило во сне, но открыла глаза в 3 часа ночи, одна в супружеской спальне. Поняла, что видела во сне Мартина и что больше спать не может. Встала, накинула халат, спустилась на кухню, заварила чай. Клавдий рассказал ей, что случилось в Однице, в общих чертах. Если бы она спросила о подробностях, Клавдий не скрыл бы, но Ивга не стала спрашивать. Она вспомнила. Мартину было 16 лет. Разговор происходил здесь же, на кухне, только статуэток на полке было меньше, и стояли они по-другому. Он пришел с занятий со странно просветленным фарфорово-белым лицом, и, едва его увидев, Ивга поняла, что он принес ей что-то. Событие. Новость. Сейчас он скажет. «Мама, я бросаю школу и иду в инквизиторский колледж». Он не любил долгих предисловий. Стоял жаркий, душный, солнечный май. На Мартине были светлые шорты до колен, голубая рубашка в тонкую полоску и школьный галстук. В юридической школе галстук был единственным элементом формы, а галстуки Мартин всегда носил идеально, аристократически, а под настроение — изобретательно. Ни Ивга этому не учила, ни Клавдий. Он сам как-то выучился. «Почему ты так смотришь?» Он забеспокоился. «Как будто я сказал тебе, что задушил щенка и взорвал детский садик». «А отец знает?» — спросила она с последней надеждой, протягивая руку к телефону. «Да». Он обрубил надежду. «Отец меня отговаривал. Я обещал еще подумать, и вот я подумал». «Можешь мне сказать, зачем?» Он изменился в лице, посмотрел растерянно, с недоверием. «А ты разве не понимаешь? Хочешь власти?» — спросила Ивга. И, надо сказать, это была одна из самых неудачных реплик в ее жизни, потому что он теперь смотрел на нее будто не узнавая, будто удивляясь, что за человек тут внезапно перед ним воплотился. «Тогда объясни, чего ты хочешь?» Она уже почти кричала. «Спасать ведьм от инициации», — сказал он потерянно. В его мире, оказывается, это само собой разумелось. Ивга прекрасно должна была его понимать. «Принимать решения за других?» «Инициация — не решение. Это болезнь. Если бы я захотел стать хирургом, ты бы сказала, что я садист, и мне нравится запах крови? За его спиной стояла подростковая правота, непрошибаемая, как бетонная стенка. А Ивга не умела ему объяснить то, что познала на своей шкуре. Противостояние человечества и ведьм не имеет хорошего решения. Инквизитор каждый день выбирает между отвратительным и кошмарным. Как ведьма после инициации становится чудовищем, внешне оставаясь человеком, так инквизитор после 10 лет оперативной работы становится палачом, внешне оставаясь хорошим парнем. Власть над униженными и напуганными, противостояние изощренным и бесчеловечным. Такое сочетание факторов корежит человека, как пластиковый стаканчик в огне. А Мартин ничего не знал. Он был ребенком. Он держал на письменном столе модели гоночных машин и фигурки динозавров. Ивге хотелось орать в голос. Еще немного, и на глазах сына она впала бы в истерику и окончательно потеряла лицо. Но тут позвонил Клавдий. Почуял ее горе на расстоянии. С телефонной трубкой Ивга ушла в спальню. Там расплакалась, отведя трубку от лица, и беззвучно рыдала, пока Клавдий объяснял ей, что 70% мужчин и 85% женщин никогда не смогут стать инквизиторами по чисто физиологическим причинам, что отсев на первом году обучения в инквизиторском колледже половина всех поступивших, что Мартин ищет себя, что ломать подростка через колено не метод, что есть еще время, чтобы все переиграть. Когда Ивга теряла веру в человечество, она начинала думать о Клавдии. И это помогало.
Рейсовый самолет из Одницы приземлился точно по расписанию. Мартин сел в служебную машину, открыл компьютер, уставился на текст доклада, который знал на память. Ему надо было привести себя в порядок. Изнутри. Успокоиться. Собраться. Он помнил слова комиссара Ларри, сказанные в горе и по пьяни. «Ты говоришь профилактика, я говорю за решетку. Ведьма за решетку. И все». Мартин знал, что большинство обывателей согласно с комиссаром. Но Мартин не ставил перед собой цели угодить обывателям. Контроль над глухими — вот что инквизиторы искали столетиями. Контроль. Известно, что кожу действующей ведьмы любой инквизиторский знак жжет будто каленым железом. Полвека назад некий изувер предложил татуировать глухарок, чтобы те избегали инициации из страха перед клеймом. Так появлялись на свет клейменные действующие ведьмы, искалеченные и от этого не менее злые. От людоедских опытов отказались за полной их бесполезностью. А еще совсем недавно перспективной казалась идея GPS-маяков, вшитых глухарком под кожу. Но маяки глохнут, а телефоны отключаются по воле действующих ведьм. Равно как и камеры наблюдения, умные часы, инфракрасные датчики. Водитель резко затормозил. Чудом не угодив под колеса, через дорогу метнулась девушка в мешковатой куртке. За ней, сокращая расстояние, перебежали улицу трое мужчин в черном. Безрукавки из искусственного меха, накинутые поверх курток, делали их похожими на чучело волков. Девушка пропала из виду. Но Мартин отлично знал, что ее догонят. И что случится дальше? «Чугайстеры», — плюнул водитель, — «ну вообще уже потеряли берега. Еще бы сплясали прямо на улице, уморили навку на глазах у всех. У них новый полигон на южной окраине, знаете?» «Не знаю», — отрезал Мартин, — «и знать не хочу». Он вошел в комнату для советов последним, и все головы повернулись к нему. Мартин увидел свое отражение в их лицах, как в зеркалах в балетном классе. Все они знали, что случилось в Воднице. У каждого из них был опыт борьбы и убийства, иногда такой, что и не признаться вслух.